всім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо.
Владимир Зеленский. В ночь с 21 на 22 апреля прошлого 2019 года. Это он узнал о первых еще неофициальных результатах голосования на выборах президента Украины. И последняя точка его речи, если вам нужен перевод, была такой. Всем странам бывшего Советского Союза, посмотрите на нас. Все возможно. А что возможно-то, если смотреть не на слова, а на дела, которые успел сделать Зеленский за год своего президентства? Чего добился ставший главой государства непрофессиональный политик, бывший КВНщик, актер, телеведущий, шоумен? Не украинец, еврей по национальности, русский по культуре, он ведь выходец с Криворожья, и человек, пообещавший изменить всю свою страну и даже шире, показать бывшему СССР новый путь развития. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Мы поговорим с бывшим членом команды Зеленского, занимавшим пост главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком, киевским журналистом Валерием Калнышем и немецким политологом, исследователем постсоветских элит Андреасом Умландом. Очень, конечно, было бы любопытно узнать, что сам Владимир Зеленский думает насчет итогов своего правления, что считает главным итогом годичного своего пребывания на посту президента, но с интервью Зеленского у «Медузы» как-то не задалось, уж извините. Даже не получилось посмотреть заявленный офисом президента фильм «Рик президента Зеленского», ну, то есть «Год президента Зеленского», потому что он будет опубликован чуть позже, чем мы закончим делать наш подкаст, но кое-какое представление о позиции главы державы все-таки получить можно. В группе его сторонников команды Зеленского в Фейсбуке опубликовано такое сообщение, о чем Украина узнала при Зеленском. Это список из 12 пунктов, и быстро их перечислю, добавив небольшие ремарки в некоторых самых крайних случаях. Итак, Украина узнала, первое, что ввести рынок земли можно. И тут первая моя ремарка: с продажей сельхозземли на Украине все сложно, но если коротко, недавно был принят закон, по которому ее можно будет покупать и продавать на открытом рынке, но не всем, не все земли, и с лета 2021, но все-таки, рыночная реформа. Второй пункт списка. Министр не святой, если он не справляется, может покинуть пост даже в течение месяца. Третье. Большинство не означает диктатуру, как было бы в России. Это про то, что в парламентско-президентской республике партия президента Зеленского «Слуга народа» имеет большинство в Верховной Раде, но, дескать, это вам не единая Россия какая-нибудь в Государственной Думе. Четвертый пункт. Пленные могут вернуться даже из Мордора. Мордор — это тоже про Россию, если вы не поняли, и обмены пленными — один из козырей нынешнего главы Украины. Он сумел добиться обмена людей. Дальше несколько пунктов без комментариев, и ряд из них я опущу. Пусть будут не все 12. Команда Зеленского пишет, что депутатская неприкосновенность — это, не поверите, вещь, которую можно снять, и премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников, или что президент может давать пресс-конференцию 14 часов до последнего вопроса, или что министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей, а еще государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан за застрявших за рубежом, или вот президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования. Все это, конечно, отлично, с точки зрения избирателя, конечно, очень выгодно звучит, и все перечисленное, кстати, не выдумка, что-то такое и случалось на Украине в течение прошлого года. Было бы очень соблазнительно подыграть в этом же стиле и поговорить об образе молодого, современного, такого очень человечного политика, но тогда очень трудно будет объяснить по существу, чего все-таки удалось добиться Зеленскому, если в одном месте смешаются и рынок земли, и дегуманизированная до Мордора Россия, и 14-часовая пресс-конференция, и что там еще было, коронавирус. Чтобы не получилось разговора вроде тех, которые происходят на государственных телеканалах, когда много эмоций, все знатоки Украины, а с основной мыслью, с интеллектуальной нагрузкой напряженка, давайте все-таки выделим главное. Чего ждали от президента Зеленского и что ему удалось сделать? Сузим эти общие вопросы до двух пунктов. Первый. Внутри страны ждали реформ, которые обеспечили бы экономический рост на Украине. Второй пункт. Во внешней политике, конечно, главный вопрос — это мир на Донбассе. Ну и как там дела со всем этим? Начнем с внутренней политики, с реформ. — Государственный деятель, не столько политик, сколько технократ, который при трех последних президентах Украины, Викторе Януковиче, Петре Порошенко и Владимире Зеленском, пытался провести структурные реформы, Александр Данилюк. Слушаем его.
Принято об этом говорить, что для реформ должны быть созданы определенные условия. Самые благоприятные условия для реформ возникают, когда меняется власть, когда люди, население, электорат доверяет новым лидерам, и у лидеров фактически такой есть мандат, который дается не на бесконечность, обычно это на короткий период времени, до полугода, когда возможно практически все. Если правильно к этому подходить, если знать, что ты делаешь раз, если уметь это делать два, и третье очень важно, если правильно это коммуницировать людям, вот тогда реально возможно практически все. Если посмотреть на то, что достиг Владимир Зеленский за это время, то, смотрите, здесь есть плюсы, здесь есть минусы. Например, там земельная реформа, бесспорно, это позитивный крок, хотя в том формате, в котором она принята, я не думаю, что это будет успешная реформа на первых этапах. Она будет ограничивать инвестиции в украинскую экономику, она сохраняет некоторые, скажем так, не совсем прозрачные схемы, особенно что касается государственной земли. А в государственной собственности находится около четверти земли. То есть на нее не будет распространяться сейчас рынок первые годы. Поэтому, вот, к сожалению, вот, если бы земля, закон про землю принимался в первые полгода, допустим, осенью, тогда это был бы более качественный закон. А сейчас это вот как раз вот хорошо, что вы упомянули этот закон, потому что он показывает, что чем дольше мы затягиваем как страна, окошко сейчас закрывается, и, соответственно, появляются очень нездоровые компромиссы в тех вопросах, где не должно быть компромисса.
И да, Данилюк уже ушел в отставку, потому что, как он считает, окно возможностей для реформ закрылось. Вот какой парадокс. Для Данилюка самой важной реформой, которую, на его взгляд, должен был провести Зеленский, является не какая-нибудь экономическая, не какое-то послабление, а конституционная реформа, притом направленная на концентрацию власти в руках одного человека или группы лиц.
Приоритетными реформами являются те, которые меняют революционную ситуацию в стране. Вот революционно, чего невозможно достичь в других условиях. Например, у нас есть определенный дуализм во власти. Я понимаю, что вашим слушателям в России это сложнее понять, у вас отсутствует этот дуализм. У нас он присутствует. И демократия работает, но очень часто она работает таким образом, что формируются разные институты, которые друг другу мешают работать, то есть двигаться вперед. Я это называю таким идеальным балансом, когда если президент, допустим, хочет что-то сделать, если парламент будет тянуть в другую сторону, то президент ничего не сможет сделать. И наоборот. Да, то есть это взаимозависимость, что важно в условиях, когда мы пытаемся избежать неправильного развития, и тогда эти неправильные интенции тоже блокируются. Но а работает и обратно. Когда стране нужно двигаться быстро вперед, то если нет какой-то вот координированной деятельности всех органов власти, то она начинает тормозить и буксовать.
Почему не были проведены реформы и почему вы говорите, ну, между строк это можно прочитать, что время упущено и вот эти полгода этот карт-бланш больше не действует. И в смысле конституционной реформы, и в смысле остальных реформ. Я напомню, не вам, конечно, а слушателям, что в колонке 17-го года, написанной вами, вы говорили, что за три года Украина должна провести пенсионную реформу, реформу рынка земли, запустить приватизацию, реформировать фискальную службу и создать аналитическую службу финансовых расследований. Почему всего этого не случилось? И, видимо, если случится, то с какой-то большой задержкой, какими-то большими сложностями.
Почему я говорю, что окошко закрылось или закрывается, скажем так? Но здесь законы природы. Не дается мандат на длительный период. Особенно для новичков в политике. То есть новичок, он должен прийти, он показать свои интенции, ну, как бы то, что он хочет сделать. И да, ему дается там, окей, полгода. Нужно показать результат. Если он не очевиден, этот результат, то окошко закрывается, возможности. И здесь это касается многих стран. То есть первые полгода они являются критичными после смены власти. Критичными просто. Вот как раз это не время учиться, это время внедрять изменения. Почему не сделаны эти реформы? Как раз из-за того, что, к сожалению, не было авторов этих реформ. Главным фактором вот это отсутствие лидеров реформ которая говорит, я понимаю, зачем я это делаю, я понимаю, чего я хочу достичь этим, почему это важно для страны. Вот это было слабое звено, которое дало, к сожалению, негативный результат.
Вы после своей отставки говорили в интервью, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма, что становится системной проблемой, которая несет риск. Вы ушли, и вот это состояние администрации, которое не позволяет проводить реформы, нет некоторой решимости для ряда реформ, связано с тем, что команда Зеленского, не знаю, почувствовала власть и стала заботиться о себе, или просто не в состоянии, показала свою невозможность, несостоятельность в проведении каких-то решительных действий?
Я ушел, когда понял, что я не могу поменять тренд. Да, желание у президента есть реформировать страну, этого недостаточно. Потому что, по большому счету, это делается не им самим. Да, для этого создан государственный аппарат, который должен работать. Иначе тогда зачем его содержат налогоплательщики? Зачем все тогда эти дармоеды? Да? То есть они должны работать и должны менять страну. И многие хотят этого делать. Но так для этого нужно правильно отстроить систему управления. К сожалению, она строилась некорректно. То есть она строилась как-то так вот с ног на голову, и я понимал, что этот процесс я уже остановить не могу, и поэтому ушел в сторону.
О правительстве, реформах и экономике продолжает журналист Валерий Калныш.
Разбалансировка власти произошла. Верховная Рада превратилась в какой-то вообще безумный балаган со своим скоростью принятия законов. Кабинет министров так часто не менялся еще никогда в украинской истории. Но это если смотреть с точки зрения здравого смысла и логики процесса. Если посмотреть с точки зрения рядового обывателя, ему, наверное, подходит. Ему, наверное, не так страшны все вот эти перетурбации. И он продолжает, если не верить Владимира Зеленского, то, во всяком случае, надеяться, потому что больше в нынешней ситуации надеяться не надо.
Борьба с коррупцией тоже ведь была важной частью программы. Она заметна? Ну, потому что вроде громких никаких процессов не было, но вдруг идет незаметная российскому наблюдателю системная борьба.
Сложно с этим вопросом. Я объясню, почему. Действительно, как-то вот на второй план отошла тема борьбы с коррупцией. Все почему? Все потому, что так я думаю, что меньше об этом стали говорить те активисты и те организации, часто грантовые, которые раньше говорили о том, что Порошенко недостаточно борется. Сейчас, по их мнению, вроде как бы нормально. Ну, не говоришь, значит, этого нет. Вторая причина — это все-таки, тут я склонен верить бизнесу, бизнесменам. Они говорят, в частности, про правительство. Гончарука они так говорили. Говорят, знаешь, они действительно не воруют. Ну, это положительно, но правительства Гончарука уже нет. Самый громкий скандал разыгрался буквально месяц назад, когда отправляли в отставку очередного министра финансов. Это был уже второй министр финансов, начиная с начала президентства Зеленского. Так вот, он рассказал о потерях государственного бюджета по году где-то 120 миллиардов гривен. Ну, так примерно, если перевести это на рубли, это, я так понимаю, что это порядка 250 миллиардов рублей. И никакого движения, ничего. Правоохранительные органы не озаботились, Генеральная прокуратура не озаботилась. Я понимаю, какое-то расследование и ведется, и оно было зарегистрировано, ну, фактовое дело. Вот. Поэтому сказать о том, что не воруют, я бы не сказал. И когда, собственно, затраты там на борьбу с коронавирусом в Украине оцениваются 300 миллиардов гривен, половину из этого так было свинчено из бюджета, это, конечно, показатель. Поэтому само правительство, возможно, и не ворует. Но министры — это же не всегда верхушка коррупции. Верхушкой коррупции, как это ни странно, часто являются представители среднего звена. Те люди, которые долго находятся в системе, знают все входы и выходы из системы. А министры пришли и ушли, а уж тем более в том турборежиме, который сейчас наблюдается в Украине, они приходят, уходят.
Если говорить тоже об этом годе и об итогах правления, среди экономических реформ Зеленский называл детинизацию, ну то есть вывод из тени экономики, свободу конкуренции, увеличение, да, свободы конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитование, замена налога на прибыль, реформу рынка земли. Ощутимо что-то из этого? Ну и опять же, кроме продажи земли на рынке, я так понимаю, ничего не удалось из структурных реформ провести.
Пока речь идет о том, что принимается необходимая законодательная база для этого. Действительно, самой громкой реформой можно считать открытие рынка земли. Но он открылся только на бумаге, потому что фактически он заработает только с 2021 года. Непосредственно можно будет открывать. То, что касается борьбы с контрабандой, тех реформ, которые вы назвали, да, действительно, возможно, они есть в какой-то законодательном виде, в виде бумаг, в виде документов, но по сути ничего нет. Но когда начался весь этот коронавирус, я пообщался с людьми. У нас есть специальный совет при кабинете министров, который занимается именно экономической стратегией на время коронавируса. Так вот, несколько человек из этого совета, а в заседании его занимает участие и Владимир Зеленский, так вот, не рассказывают о том, что под вот эту ситуацию с коронавирусом те экономические реформы, тот же самый вывод капитала, сокращение ставки налоговой, все это планируется провести вот в низшей точке падения украинской экономики, ну, как, в принципе, любой. Так вот, вот эта сложная ситуация, ее хотят использовать для того, чтобы перестроить всю экономику. И один из участников этой встречи, Олег Устенко, советник президента, он сказал такую фразу, она мне так запомнилась, говорит, мы хотим сделать, в хорошем смысле этого слова, восточноевропейский офшор. Налоговые ставки поставить на уровне того же самого Кипра и тем самым привлекать инвесторов не только украинскими черноземами, не только дешевой рабочей силой, но и низкими налогами. И, возможно, этот пакет будет уже реализован, во всяком случае, объявлен о нем в течение вот ближайшего месяца, который полностью перестроит украинскую экономику. А если говорить о устоявшихся сферах, у нас падает промышленное производство, это факт. Убивается сейчас малый и средний бизнес. Мы посмотрим, что с ним дальше.
Там в конце плохо слышно, но Валерий сказал про то, что нелегко малому и среднему бизнесу, и это, дескать, не вина президента Зеленского, потому что, ну, вы понимаете, коронавирус, и такие же трудности есть у многих стран мира сейчас. Но мы в этом выпуске не про коронавирус и не про будущее, а про то, что украинский президент успел сделать за последний год. Переходим к внешней политике. Говорим с немецким политологом, редактором книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» Андреасом Умландом.
Для западных обозревателей, я думаю, сейчас стало более понятно, что проблема в этом русско-украинском конфликте не в киевских националистах. Да, это все-таки преобладало еще среди многих обозревателей такое мнение, что, мол, две стороны конфликта, и поскольку Порошенко подвинулся направо, и в его окружении действительно оказались некоторые националисты, как, например, Андрей Поруби, хотя он теперь уже стал, я бы сказал, умеренным националистом, в отличие от 90-х, когда он был радикальным националистом. Но что не в этом проблема, и сейчас мы имеем президента с еврейским происхождением, изначально русскоговорящего, который явно отличается по своей риторике от Порошенко, особенно что касается национальных тем, но конфликт с Россией от этого не ушел и, в общем-то, продолжается в том же ракурсе, в котором он был при Порошенко.
Понятно, что мы в этом подкасте довольно много деталей опускаем, и вот даже сейчас, когда будем говорить про внешнюю политику, пропустим сюжет, связанный с украино-американскими отношениями. Это, конечно, очень интересно, про то, как Дональд Трамп начал давить, ну, если верить обвинениям, конечно, на только что избранного президентом Зеленского, чтобы нанести вред своим политическим конкурентам там, в Америке. Но мы это пропустим. Остановимся только на ключевом направлении, на, условно скажем, российском. Оно и нам интереснее, во-первых, и для внутренней политики Украины важнее всего. Это ведь из-за Донбасса Владимир Зеленский встал на колени во время предвыборных дебатов с Петром Порошенко год назад, чтобы таким образом подчеркнуть свое отношение к согражданам, которые потеряли близких на войне. До выборов Зеленский обещал вернуть на родину пленных и добиваться мира. Обмен пленными действительно был, причем не раз, но что насчет мира? Отвечает Александр Данилюк. При нынешнем президенте официально он был руководителем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Конфликт на Донбассе был в числе его прямых служебных обязанностей на последнем посту.
Ожидания были выше. Свою позицию скажу, и я скажу ожидания общества. Давайте я начну с общества, потому что их больше, нас больше, да? Очевидно, что ожидания были очень высоки, и они были завышены. Да, люди хотят мира, понятно, что не любой ценой, но они хотят мира. И когда кандидат в президенты обещает, что вот он принесет мир в страну, то очень многие, для них это важный аргумент в пользу такого кандидата. Поэтому получилось достичь мира? Нет. А почему? Ну потому что, вот здесь как раз вопрос цены. Ну потому что, в конце концов, не все зависит от украинской стороны. И здесь и вопрос Крыма, и вопрос Донбасса. То есть здесь односторонними действиями не добьешься. Потому что, ну знаете, когда в Кремле сидит человек, который ожидает, на какие же уступки пойдем мы, хотя понимая, что это именно украинская территория, наша территория была оккупирована, то это как-то так, это сложная ситуация. Поэтому, ну, просто факт остается фактом, что люди, конечно, сейчас больше и больше людей разочаровываются, потому что они понимают, что война продолжается и будет продолжаться. И в данном случае Владимир Зеленский, ну, он тоже, у него есть потолок, выше которого он не прыгнет.
Вы как-то высказывались о непрозрачных коммуникациях между ОП, то есть Офисом Президента Украины, и Москвой. А не могли бы вы объяснить, там есть действительно какие-то элементы сговора?
Смотрите, здесь очень важно понимать контекст, что у нас очень отличаются и подходы к переговорам, и восприятие обществом. То есть, например, украинское общество, оно разделено. Часть готовы на прямые переговоры, если это приведет к миру, на прямые переговоры с Россией. Да? Часть населения не верит в это вообще, ни при каких обстоятельствах, считает, что это все просто будет ловушкой, это бесперспективно. И поэтому есть такой определенный раскол. И вот понимая, что есть такой вот, ну, не то чтобы, знаете, разница в точках зрения, а радикально противоречащие друг другу позиции, здесь у власти может быть только один подход. Это работать максимально прозрачно. Это западный подход. То есть ты ведешь сенситивные переговоры, чувствительные, но ты должен максимально быть прозрачным с обществом, чтобы объяснять, почему ты делаешь какие-то шаги. Да, это потенциально может влиять на качество переговоров с Кремлем, потому что у Кремля другой стиль. У Кремля стиль договориться и поставить в известность. В Украине так не работает. И поэтому я все-таки считаю, что хоть такая открытость, она и ограничивает эффективность, но в долгосрочной перспективе это более выигрышная тактика, потому что она сохраняет доверие к власти, сохраняет доверие к президенту. И поэтому я всегда был за такую открытую позицию переговоров. Что же я замечал? Я замечал, что как раз к этим переговорам наши переговорщики поменяли такую тактику, больше похожую на кремлевскую. О чем-то договориться, а потом попытаться это реализовать. Сначала как бы неформально, а потом реализовать какие-то там более формальные инструменты. Протоколы во время встречи в Минске, каким-то еще другим способом, законами и так далее. Это в Украине не воспринимается. Это просто с самого начала проигрышная тактика, потому что она убивает доверие. И мне кажется, вот те переговорщики, которые этим занимались, они сейчас ударились об стену. Дальше продолжать они так не смогут. И я вот такую закрытость не воспринимал тоже, категорически не воспринимал. Поэтому я вижу определенную сейчас проблему в прогрессе, в том числе и по минскому формату.
К итогам правления самого молодого и, без преувеличения, самого современного политика среди глав постсоветских государств. Мнение Александра Данилюка, точнее его ответ на вопрос, что удалось, а что не удалось президенту Зеленскому за год?
Прорывным вещам. Это то, что удалось избавиться от части старых элит и запустился процесс обновления элит вообще в стране. Из провалов, ну, я бы сказал, кадровая политика, потому что, обновив элиты, их заполняешь, ну, новыми людьми. И качество этих новых людей, оно будет определять успех страны. Но вот качество пока хромает. Поэтому, вот видите, как очень часто бывает, плюс и минус не находятся в одном месте. Поэтому вот такая моя оценка.
Помните, в самом начале подкаста был фрагмент речи Зеленского в ночь выборов, когда он сказал, обращаясь к гражданам всех постсоветских стран, «Смотрите, все возможно». И что все-таки возможно, если задаться этим же вопросом сейчас, через год? На что нам стоит смотреть? С долей здравого пессимизма отвечает политолог Андреас Умланд.
Ну, пока не так много получилось, как ожидалось год тому назад. Там все-таки было ожидание более быстрого реформирования. И сейчас, наверное, тоже некий урок и для самого Зеленского, и для его команды. И, наверное, тоже некий урок для других постсоветских стран может быть в том, что такое быстрое реформирование, оно труднее, чем это изначально кажется. Хотя такое избрание человека не из старой политической элиты может произойти, все-таки отделаться от этого старого политического строя — это не так все просто и быстро, как это может оказаться в начале.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как во Владикавказе поднялся протест из-за коронавируса и экономического кризиса. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в телеграм Медуза loves you. До свидания.